В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 18 июня. В Схинвали, Сухуми, 8, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Кейти Буджиришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Министр личного назначения. Путь к портфелю главы ведомства здравоохранения лежит через директорское кресло больницы в Сачхере.
Спасибо, что личного ветеринара не назначил нам министром.
Лидер Юго-Осетинской народной партии Александр Плиев в центре скандала. Он признает итоги парламентских выборов и готов к конструктивной работе.
Небольшое интервью лидера народной партии Александра Плиева, которое появилось сегодня на сайте государственного информационного агентства РЭС, удивило многих в республике.
Провокация или недоразумение, как мужчина в шотландской юбке подпортил имидж абхазской туристической отрасли.
Этот молодой человек сел в машину и поехал и начал петь песни. Тем самым говорят, что его провокация удалась, и он получил результат, который хотел получить.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Демис Паландов.
Соединенные Штаты отправляют на Ближний Восток 1000 военнослужащих. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шенахан. Вместе с тем, сроки развертывания дополнительных сил не названы. В заявлении Пентагона отмечается, что это ответ на враждебные действия Ирана в регионе. Накануне военно-морское ведомство США обнародовало снимки, которые, по мнению экспертов, свидетельствуют о том, что за недавним нападением на танкеры в Оманском заливе стоит Иран. Ранее вину за эти атаки возложил на Тегеран президент США Дональд Трамп. Иран отвергает причастность к нападениям. Вчера же Тегеран предупредил, что к 27 июня будут превышены лимиты на обогащение урана, согласованные в договоре 2015 года. Президент Ирана Хасан Роухани на прошлой неделе заявил, что Иран будет отходить от сделки до тех пор, пока не увидит позитивных сигналов от заключивших ее государств. Выступая сегодня на открытии нового терминала в Тегеранском международном аэропорту имама Хомейни, он сказал по поводу усиления напряженности в отношениях между Ираном и США.
Иран придерживается международных соглашений. Тот, кто стоит против нас сегодня, это тот, кто растоптал все международные обязательства, договоры, соглашения и резолюции.
Заявил Роухани. Президент США Дональд Трамп угрожает выдворить из страны миллионы людей, находящихся, по его утверждениям, в ней незаконно. Депортации начнутся на будущей неделе и будут осуществляться быстрыми темпами, заявил Трамп. Как написал президент в Твиттере, мы их выдворим с той же скоростью, с которой они проникли в Америку. Выселению подлежит не только отдельные лица, но и целые семьи, включая детей. Администрация сосредоточит свои усилия на лицах, получивших от федерации судов окончательное предписание покинуть страну, но не подчинившихся ему. Комплекс депортационных мероприятий разрабатывался в течение многих месяцев, пишет Washington Post. Обычно иммиграционно-таможенная служба держит в секрете предстоящие рейды, чтобы не спугнуть нелегалов, подлежащих задержанию. В 2018 году Трамп лично пригрозил судом мэру калифорнийского города Окленда, который предупредил своих горожан о планах ICE. Сегодня на митинге в Орландо, штат Флорида, Дональд Трамп официально запустит свою кампанию по переизбранию президентом США. Одной из центральных тем выступления, как ожидается, станет иммиграция. Случаи незаконного перехода южной границы США резко увеличились за время правления Трампа. Демократы отказываются финансировать сооружение пограничной стены, требуя полномасштабной иммиграционной реформы, которая включала бы возможность предоставления гражданства некоторым категориям находящихся в США мигрантов.
Эхо Кавказа. Новости.
Международная совместная следственная группа, расследующая катастрофу Боинга компании «Малазийские авиалинии» над Донбассом 17 июля 2014 года, на пресс-конференции в Нидерландах завтра, как ожидается, назовет имена первых четырех подозреваемых в причастности к крушению лайнера. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью агентству «Интерфакс Украина». По ее словам, четырем названным лицам судом в Нидерландах будут официально предъявленные подозрения. Каков источник сведений «Зеркаль» не поясняется. Сама следственная группа и судебные органы Нидерландов пока не комментируют эту информацию. В официальном сообщении говорилось, что на пресс-конференции будут сообщены новые сведения о расследовании катастрофы Боинга. Первыми о них узнают родственники жертв. По данным издания «НОС», на пресс-конференции впервые могут быть названы первые имена подозреваемых в гибели Боинга. Сама «Зеркаль» не сказала, чьи имена будут названы. Она предположила, что в ходе расследования число подозреваемых будет расти, и в него войдет руководство российской армии. Расследовательская группа «Беллинкат» завтра также опубликует новый доклад, в котором, как ожидается, будут названы новые имена лиц, возможно, причастных к гибели «Боинга». Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес решение по делу Хизбут-Тахрир в Симферополе. Пятеро крымских татар были задержаны после обысков в октябре 2016 года. Им предъявили обвинение в участии в запрещенной в России организации. Одному из них, Таймуру Абдуллаеву, также вменяли организацию ячейки в Симферополе. Гособвинение во время прения сторон запросило для всех обвиняемых сроки от 11 до 17 лет. Однако, кроме Абдуллаева, осужденного на 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, остальные получили сроки больше, чем просил прокурор. Узир Абдуллаев осужден на 13 лет лишения свободы, Эмиль Джамаденов и Айдер Салединов на 12, а Рустам Исмаилов на 14 лет лишения свободы. Все осужденные вины не признали, защита намерена подать апелляционную жалобу на приговор.
С международными новостями был Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Ботюришвили. Переходим к темам дня. Новым министром здравоохранения сегодня была названа Эка Тикарадзе. Она сменила Давида Сергиенко, который возглавлял ведомство с момента прихода к власти грузинской мечты и был самым популярным министром среди членов правительства. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
«Действительно волнуюсь», — искренне призналась Эка Тикарадзе журналистам после того, как молодую женщину, уже бывшего директора медицинского комплекса Сачхаря, премьер-министр Мамука Бахтадзе и ее предшественник Давид Сергиенко представили в ранге нового главы Министерства по вопросам беженцев из оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты. Тикарадзе чувствует ответственность за возложенное на нее нелегкое дело, но ей придают силы обещание главы правительства быть всегда рядом и то, что первый этап реформы здравоохранения успешно был проведен командой грузинской мечты и лично министром Сергиенко. Наш следующий этап ставит целью осуществления второй фазы, которая подразумевает более эффективное и целевое управление. Для нас очень важно урегулировать фармацевтический рынок так, чтобы нашему населению стали доступны высококачественные медикаменты, а также целый ряд проблем, связанных с социальной защитой, беженцами, с вопросами безопасности труда. Все это для нас остается большим вызовом. Новый министр еще раз поблагодарила своего предшественника Давида Сергиенко. Как выяснилось, есть за что. Сергиенко, будучи директором медицинской клиники в Сачхере, в 2009 году пригласил ее туда в качестве консультанта. А в 2015, уже будучи в ранге министра, Сергиенко лично представил Эку Тикарадзе на должность директора Сачхерской больницы. Еще позже, как выясняется, в ней же он увидел потенциал своего преемника на посту министра, сказал Давид Сергиенко.
Не скрою, это была моя инициатива, моя просьба к премьер-министру рассмотреть возможность таких перемен, чтобы получить лучшие результаты. Я рекомендовал госпожу Эку, поскольку у нас более 10 лет опыта сотрудничества в разных сферах, но в основном в менеджменте здравоохранения.
Давид Сергиенко будет назначен моим советником, сообщил премьер-министр Мамука Бахтадзе. Он тоже подтвердил, что инициатива исходила от Давида Сергиенко, что они вдвоем на протяжении нескольких недель интенсивно консультировались, после чего было принято решение. И ни слова о том, какую роль в этом решении принимал председатель партии «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили. Еще вчера Бахтадзе, опровергая возможность кадровых перемещений, но отмечая необходимость новой крови в системе, заверял журналистов, что решение по назначению министров принимает исключительно он сам. Тем не менее, рука Иванишвили в смене министра здравоохранения была замечена многими, в том числе и одним из лидеров Европейской Грузии Гигио Гулава.
Мы влезаем в кризис еще глубже. Иванишвили все больше сужает круг, откуда назначает министров. Новый министр, как я узнал, личный стоматолог Иванишвили, является директором Сачхерской больницы. Сам Сергеенко тоже был директором больницы в Сачхере и личным доктором Иванишвили. Личных охранников он назначил в силовые структуры, представители его банка карту повсюду. Это означает, что мы превратились в не очень прозрачное ООО, в котором Иванишвили назначает нам людей из собственного обслуживающего персонала, чем оскорбляет общество. Спасибо, что личного ветеринара не назначил нам министром.
Съязвил еще один оппозиционер, лидер фракции нацдвижения Роман Гуцериидзе. Какое образование и специальность у нового министра Экити Карадзе к концу рабочего дня общественности узнать так и не удалось. На сайте Министерства здравоохранения в отделе биография министра вновь значится Давид Сергеенко. За эти два дня все больше слышны предположения, что Сергеенко стал жертвой клановых противостояний и влиятельных владельцев крупных коммерческих медицинских клиник. Это мнение не разделяет политолог Гия Хухашвили, который лично знаком с Давидом Сергеенко.
Мы могли бы развить эту теорию заговора, но не в случае Сергеенко. Он никогда не ввязывался в политику, не создавал дискомфорт в этом плане. Несмотря на его популярность, не стремился к лидерству. Я больше верю в версию, что это его личное решение. Видно, что он верен своей профессии врача, и эта политическая ноша ему создавала серьезный дискомфорт. Уверен, Сергеенко и раньше поднимал вопрос своей отставки, но безуспешно, и, видимо, на этот раз у него это получилось.
Гия Хухашвили назначение нового министра Тикарадзе называет топорной работой Иванишвили. По его словам, трудно будет кому-либо поверить, что мало кому известная, в том числе и в профессиональных кругах, Эка Тикарадзе оказалась бы министром здравоохранения, если бы не была бы в родном районе Иванишвили директором медицинского центра, который финансирует его банк карту. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Еще одна главная тема – марш гордости состоится. Это решение организаторы серии мероприятий «Тбилиси Прайд» приняли сегодня, невзирая на вчерашнюю рекомендацию МВД отказаться от своих планов. Отказываться, в свою очередь, от своих планов не намерены и представители Народного легиона, рассказывает Анастасия Славинская.
Бизнесмен Леван Васадзе, идейный вдохновитель Народного легиона, намерен начать писать мемуары. Об этом он заявил сегодня в парке Вейре, который успел стать главным местом встречи легионеров. То, что МВД накануне отказалось давать гарантии безопасности участникам Тбилиси Прайд, Васадзе назвал промежуточной большой победой. Впрочем, как он считает, это не повод расслабляться. И, проведя аналогию с регби, сказал, что попытка еще не занесена, то есть мяч еще не забит. Писать мемуары он, кстати, тоже намерен начать чуть позже, когда закончится эта неделя. При этом, ссылаясь на некий источник в СГБ, Васадзе заявил, что планируется его ликвидация с целью обвинить в этом потом Бедину и правительство и посеять смуту в стране.
Я не верю в это, но если что-то подобное произойдет, хочу заявить публично, что я глубоко убежден, что это не будет виной государства. Если это случится, это будет провокация против власти.
Сказал Васадзе. О готовности дать отпор полиции, между тем, заявил Давид Синцкеладзе, адвокат сторонников Васадзе, которых сегодня опрашивала полиция. Это заявление он сделал прямо у здания главного полицейского управления.
Мы применим дубинки против полиции, если полицейские поднимут руку на грузинский народ. Вы хотели это услышать? Я вам это говорю. Легитимацию нам дал грузинский народ. Мы есть грузинский народ. Я хочу сказать заместителю министра внутренних дел Наты Мезвришвили. Я рыцарь. Рыцарь. Если они сами не защитят порядок в стране, я, правозащитник Давид Синскиладзе, буду одним из тех, кто сделает это, чтобы не допустить пропаганду этой грязи и разврата.
Следствие было начато 17 июня в связи со сделанным днем ранее заявлением Васадзе о создании Народного легиона. В нем сказано, что оно ведется по первой части статьи 223 о создании незаконного формирования и о фактах вступления в него. К слову, в ходе ходе встречи накануне сотрудников МВД с представителями ЛГБТ-сообщества, правозащитниками и омбудсменом Нина Ламджария, представители ведомства заявили, что не смогут обеспечить безопасность участников Тбилиси Прайд только в ходе марша гордости. В отношении других закрытых мероприятий, запланированных в рамках недели Тбилиси Прайд, органы пообещали сделать все, чтобы защитить участников. Таким образом, главный вопрос, на который организаторам предстояло дать ответ, это быть или не быть маршу. Сегодня вечером выяснилось, что все-таки быть. Команда Тбилиси Прайд опубликовала заявление, в котором призвала всех, вне зависимости от их сексуальной ориентации и гендерной идентичности, присоединиться к маршу гордости. Именно так сказано в заявлении, поступят группы, поддерживающие ЛГБТ-сообщество, члены их семей, друзья, представители международных организаций, дипломатического корпуса и другие.
В последние дни команда Тбилиси Прайд оказалась в сложном положении. Неформальный банд формирования, который планировали начать патрулировать улицы в Тбилиси для осуществления физической расправы над нами, представляет собой опасность не только для нас и других ЛГБТКИ-людей, но и для всех, кого эти насильственные группы считают иными. При этом налицо бездействие государства, безответственные и содержащие опасность заявления представителей власти, которые ставят нас в один ряд с этими насильственными группами. Действия власти против групп, движимых ненавистью, недостаточны и неэффективны. Государственность Грузии в опасности. Именно поэтому мы выходим.
Между тем, США призвали власти Грузии защитить всех граждан, вне зависимости от их сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Об этом заявили в ходе брифинга в Госдепартаменте, отвечая на вопрос «Голоса Америки». Солидарность с Тбилиси Прайдом и представителями ЛГБТ-сообщества выразили, в свою очередь, и 14 грузинских неправительственных организаций, опубликовав сегодня совместное заявление. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К новостям из Кинвали. Лидер Юго-Осетинской народной партии Александр Плиев в центре скандала. В интервью информагентству РЕС он заявил, что признает итоги парламентских выборов и готов к конструктивной работе. Более того, политик дистанцировался от бывшего президента самопровозглашенной республики Эдуарда Кукуэты благодаря публичной поддержке, которого народники заняли второе место на парламентских выборах. Что заставило главу народников диаметрально изменить позицию, расскажет Илья.
Небольшое интервью лидера Народной партии Александра Плиева, которое появилось сегодня на сайте государственного информационного агентства РЭС, удивило многих в республике. В нем Плиев неожиданно для всех заявил, что признает итоги парламентских выборов и готов к конструктивной работе в парламенте 7-го созыва. Цитата. «Народная партия признает итоги выборов и готова к конструктивной работе». Конец цитаты. Буквально два дня назад, минувшую субботу, народники распространили прямо противоположное заявление. Они требовали аннулировать результаты голосования во Владикавказе и повторно пересчитать бюллетени с остальных участков в присутствии представителей всех партий. И вдруг разворот на 180 градусов. Один из членов партии в беседе с «Эхом Кавказа» на условиях анонимности утверждает, что и Александр Плиев, и Амиран Дьяконов проставили свои подписи под этим обращением в ЦИК. О каком партийном расследовании нарушений говорит в интервью Плиев, он затруднился ответить. Цитата. «Мы провели партийное расследование, переговорили с представителями партии на избирательных участках, как в столице, так и в районах республики и в городе Владикавказ, которые не подтвердили документально факты нарушений на избирательных участках». Конец цитаты. Отдельная часть интервью посвящена экс-президенту Эдуарду Кукуэте, который на парламентских выборах призвал голосовать и даже приехал в Цхинвал, чтобы лично поддержать именно эту политическую силу. Мало того, бывшему президенту было выдано удостоверение доверенного лица партии, а большинство встреч с избирателями проходило с его участием. Лидер Народной партии поблагодарил его за поддержку, но тут же добавил, что, цитата, «однако все решения партии принимаются на заседании Генерального совета в интересах народа, а не в интересах Эдуарда Кукуэте и отдельных личностей». Конец цитаты. Финальная часть интервью и вовсе оказалась больше похожей на перечисление бонусов за него. Цитата. «Считаем справедливым рассчитывать на пост одного из вице-спикеров, а также председателя хотя бы двух парламентских комитетов здравоохранения и внешней политики». Конец цитаты. «Эхо Кавказа» пообщалось с одним из сторонников Эдуарда Кукуэте, который назвал оценки Плиева ожидаемыми. Это было ожидаемо. То, что они за наш счет наберут голоса, а потом предадут, все это было ожидаемо. Почему ожидаемо, мой собеседник уточнять отказался. С момента опубликования откровений Александра Плиева в Цхинвале пытались понять, с чего вдруг лидер партии, который еще вчера везде светился с экс-президентом и подписывал заявление в ЦИК с требованием обратить внимание на нарушение выборного процесса, вдруг резко поменял риторику и даже не стесняясь стал публично просить какие-то должности. Весь день Александр Плиев был недоступен для комментариев, дозвониться к нему «Эху Кавказа» не удалось. Но по словам моих источников, которые сегодня встречались с политиком лично, Плиев утверждал, что дал обычное интервью, которое впоследствии отредактировало и исказило информационное агентство РЭС. Якобы он не может дозвониться до редактора РЭС Майи Харебовой, чтобы выразить свое несогласие. Впрочем, лидер народников не стал выступать с публичным опровержением указанного интервью и никак не подверг его достоверность сомнению. Ближе к вечеру интервью с лидером Народной партии ненадолго исчезло из ленты ИРС, после чего появился второй его вариант, в котором убрали всего пару слов. Переписали ответ на вопрос, связаны ли народники какими-либо обязательствами с экс-президентом Эдуардом Кукойте, который поддержал партию в предвыборный период. Эдуард Кукойте не состоит в партии, слухи о его намерении возглавить партию необоснованы, изменили на «он не состоит в партии», этот вопрос не рассматривался. Ирина Келехсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Российские СМИ распространили видеозапись драки облаченного в шотландскую юбку туриста с жителем Абхазии, которая произошла на территории Юбшарского каньона. В самопровозглашенной республике поведение туриста из России называют заказным и провокационным, рассчитанным на сокращение туристического потока и нанесение вреда ее имиджу. С подробностями Елена Заводская.
В пятницу, 14 июня, в Юбшарском каньоне по дороге на озеро Рицу, где обычно останавливается весь транспорт, чтобы туристы могли полюбоваться красотами этого места, произошла драка местного жителя с туристом. В субботу в социальной сети Instagram появилось видео, на котором местный житель набрасывается с кулаками на туриста в килте традиционной шотландской юбки. Потасовка длится буквально 20 секунд, после чего разъяренного непонятно чем местного жителя оттаскивают от туриста. На этом инцидент завершается. Видео было распространено российским каналом «Сочи Ньюс», и на сегодняшний день его просмотрели почти 24 тысячи человек. По имеющейся информации, молодой человек в килте, Ростислав Колпаков, это российский турист, отдыхающий в Абхазии в городе Гагра. Он живет там вместе со своим другом в достаточно дорогой гостинице в центре города. Предположительно, его друг и заснял данный инцидент на видео. Старший инспектор отдела информации и общественных связей Министерства внутренних дел Республики Абхазия Милана Нормания сообщила.
Заявление со стороны туриста в органы внутренних дел не поступало. Но по указанию министра внутренних дел была назначена проверка по данному инциденту, в ходе которой установлены лица, принимавшие участие в драке. Проводится опрос очевидцев. Проверку обстоятельств произошедшего проводит отдел внутренних дел по Гудаутскому району. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Отдел внутренних дел по Гудаутскому району установил, что участником драки с абхазской стороны был Алхаз Партанадзе, 1991 года рождения. 16 июня его задержали и направили на медицинское освидетельствование, от которого он отказался. Это расценивается как нарушение статьи 45 Кодекса об административных правонарушениях, незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ, а также отказ от освидетельствования. В настоящее время Алхаз Партанадзе отбывает 15 суток ареста за это административное нарушение. Ситуацию прокомментировал и Астамур Барциц, заместитель министра по курортам и туризму. Он рассказал следующее о поведении российского туриста.
Изначально, когда заселился в гостиницу, он уже вел себя неадекватно, вызывающе, провоцировал сотрудников гостиницы, разговаривал с ними хамски, неуважительно. Потом, когда началась экскурсия, он также вел себя вызывающе. Потом, непосредственно, когда он подъехал уже к самому Юбшарскому каньону, он вместо шорт переодел и надел этот кильт, то есть так называемую шотландскую юбку, и в нем вышел. И вот, если если тщательно смотреть видеоролик, то он был готов к драке, потому что он уверенно начал драку. Но хотелось бы также отметить, что на видео также мы видим, что наши граждане, которые там находились, отреагировали и пытались разнять драку и остановить ее. Этот район Бзыбского ущелья патрулируется сотрудниками милиции, но, к сожалению, в этот момент патрульной машины там не было, что могло бы не дать дальше развитие ситуации. А потом, уже как дальше рассказывает экскурсовод и водитель, этот молодой человек сел в машину и поехал и начал петь песни. Тем самым говорят, что его провокация удалась, и он получил результат, который хотел получить.
Астамур Барцыц напомнил, что в сфере туризма конкуренция очень острая. Если она здоровая, то идет соревнование за предоставление услуг более качественных, а нездоровая конкуренция нацелена на разного рода провокации. Астамур Барцыц дополнил свой рассказ.
Мы ежегодно проводим аттестацию экскурсоводов. И на аттестации экскурсоводов мы всегда поднимаем эту тему. Наши экскурсоводы очень грамотные, образованные. Всегда говорят, что в случае нестандартных ситуаций они будут обращаться в милицию. Сами действия никакие предпринимать не будут. Но, к сожалению, в данной ситуации, почему они не обратились к сотрудникам милиции, остается открытым вопросом. Конечно, когда такие нестандартные ситуации, надо вызывать сотрудников милиции, которые уже начнут разбираться в этом деле. Сами знаете, все выходит в средства массовой информации, и что люди посмотрят, и вот будет влиять на самом деле на снижение турпотока. Ну, нас поняли, что эта ситуация реально заказная и провокационная.
Барцыц сообщил, что Министерство по курортам и туризму выпустило специальную памятку для гостей Абхазии, в которой есть информация о том, как себя вести на территории республики и что здесь делать не принято. Эта инструкция есть на российско-абхазской границе, в местах размещения туристов и на официальном сайте туристического ведомства. Всех местных жителей он призвал не разбираться самим в подобных ситуациях, а вызывать сотрудников милиции. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Голоса.
Туристы туристами, но отдыхать между тем надо и самим жителям самопровозглашенной республики. А именно, куда ходят купаться сухумчане, когда с морем есть проблемы, интересовалась сегодня наш корреспондент Анаит Гагарян.
Как вы оцениваете качество морской воды и чистоту пляжа в Сухуми?
Качество морской воды сложно оценить, потому что, ну, как бы надо соответствующие, наверное, анализы провести. Так визуально бывает, там что-нибудь плавает, а пляжи надо чистить. Кто-то где-то частно, кто кусочек берет, пляжи очищает, а вокруг все остальное очень заброшенное. Надо нам всем собраться, устроить флешмобы, почистить наши пляжи.
Куда вы ходите купаться?
Я вообще не хожу, а дети ходят в Айтар, Мадина.
Слышали о том, что какой-то насос сломан? И что вода очень грязная, все отходы выходят в море, и поэтому как-то настороженно относимся к этой ситуации. А так, в принципе, любим море, купаемся ежегодно, никаких инфекций, ничего не наблюдалось.
Куда вы ходите?
На Мока пляж, и на Маяке вот пляж новый, туда ходим. Всегда чисто, все аккуратно. Меня Вика звать.
Мы ходим в Шерах, чисто. В городе не ходила.
Почему в городе не ходили?
В море опасная штука, если оно нечистое. А так море как море, нравится.
А что касается чистоты пляжа?
Среднее. Не везде чисто. Лаура.
Вообще нормально, могло быть и хуже. Потому что у нас очистка происходит очень редко. Даже вот на берегу пляж чисто вот это. А так вода в хорошем состоянии.
Все, куда вы ходите купаться?
В Кендиге. Там неплохо.
Я спрашивал про Сухум.
Сухум оставляет желать лучшего вода. Можно заняться чем-то, чтобы перестать, допустим, те же канализации все сливать туда разом. Алхаз.
Будем с опаской относиться, но не думаю, что прям это вот такая катастрофа экологическая. Хочется в это верить. Думаю, все-таки, кому это положено, наверное, все-таки что-то сделают, чтобы ни отдыхающие, ни мы, ни дети, никто не пострадал. Это хочется верить просто. Рима меня зовут.
Иногда приходишь на море и запах какой-то слышишь. Так что я думаю, что у нас с экологией немного есть проблемы.
Вы если ходите на море, то куда?
Я вообще в Гудаутах живу, так что у нас тоже проблемы такие. Где речки впадают, там все дело обстоит сложновато. Правительству решать вопросы, правда, делают что-то, канализацию, все, мы надеемся, что люди не будут самовольничать и делать так, как положено, то проблемы. Честно говоря, и ходить на море нет желания в последнее время. Я Лариса.
Сейчас говорят, что не работают эти очистители, и это ужасно. Потому что что нужно сделать в первую очередь, это их починить. Потому что неприятно купаться в такой воде, и море само по себе от этого не очистит. Я не знаю вообще, как такое можно было допустить. Мне кажется, надо приложить все усилия, чтобы разрешить эту проблему, потому что эта проблема является одной из первых. У нас туристы, и люди просто ждут этих туристов целый год, и люди приедут купаться в таком море, никто не захочет, просто элементарно.
Анаид Габарян, Абхазия Сухум, для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Тхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Демис Паландов.
В грузинской столице состоится марш гордости, проведение которого было запланировано в рамках мероприятия «Тбилиси Прайда». Соответствующее заявление распространили сегодня организаторы «Тбилиси Прайда». Несмотря на существующие риски, в силе остается проведение первого в истории Грузии марша гордости, и мы не намерены его отменять. В шествии вместе с нами примут участие поддерживающие ЛГБТ-сообщество, общественные группы, члены семей, друзья, представители международных организаций и дипломатического корпуса. Граждане Евросоюза и соседних стран. В последние дни команда «Тбилиси Прайда» оказалась в сложной ситуации. Неформальные бандформирования, которые намерены патрулировать на улицах Тбилиси с целью физической расправы над нами, создают угрозу не только нам и представителям ЛГБТ-сообщества, но и всем тем, кого агрессивно настроенные граждане считают другими, говорится в заявлении. По заявлению грузинского бизнесмена Ливана Васадзе, планируется физическая атака на него. В то же время он не исключает, что может планироваться и его ликвидация, информирует агентство IPN. Как заявил Васадзе в беседе с журналистами об ожидаемых угрозах, его предупредил один из представителей силового ведомства. По его словам, эти действия, которые могут быть осуществлены против него, организованы внешними силами, чтобы накалить ситуацию в стране и затем свалить все на власти. На вопрос, собирается ли он обратиться в правоохранительные ведомства и включиться в специальную программу государственной охраны, бизнесмен ответил, что рядом с ним есть те люди, которые обеспечивают его безопасность. В одном из тбилисских парков сегодня вновь собрались противники Тбилиси Прайда, которые заявили о поддержке Васадзе, отметив, что будут действовать в рамках закона, исходя из существующей ситуации. Сотрудники МЧС самопровозглашенной Республики Абхазия совершили пробный морской рейс из Сухуми в Сочи. Об этом сообщает сегодня пресс-служба ведомства на своей странице в Фейсбуке, передает Абхазия Информ. В пресс-службе спасательного ведомства особенно подчеркнули, что впервые за последние 27 лет спасательный катер из Абхазии пересек морскую де-факто границу республики. По информации руководства МЧС, целью пробного рейса была отработка механизмов и согласование с различными ведомствами процедуры пересечения де-факто российско-абхазской границы в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также для транспортировки пострадавших при чрезвычайных ситуациях в лечебные учреждения России морским путем. В ведомстве отметили, что режим упрощенного пересечения де-факто границы между Абхазией и Российской Федерацией при возникновении чрезвычайных ситуаций предусмотрен межправительственным соглашением от 2011 года.
Краткий региональный выпуск новостей представил Демис Паландов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Продолжаем программу. Азербайджанский правозащитник Автандил Мамедов задержан в Грузии по запросу Баку. Ему грозит экстрадиция. Соискатель политического убежища, последние два года проживавший вместе с семьей в городе Марнаули, административном центре региона Квейму-Картли, где компактно проживают этнические азербайджанцы, был арестован 17 июня.
Владимир Унанянц выяснял подробности.
Распространившаяся в первые часы после задержания информация о том, что азербайджанского правозащитника Автандила Мамедова везут к азербайджанской границе, оказалась несоответствующей действительности. Как утверждают близкие задержанного, основанием для слухов послужила схожесть почерка действий грузинских правоохранителей с похищением 2 года назад другого азербайджанского диссидента Афгана Мухтарлы. Сейчас Мамедов находится в Марнаульском отделении полиции. В его отношении проводятся следственные мероприятия по уголовному делу, возбужденному в Азербайджане. Правозащитнику инкриминируют мошенничество, говорится в ответе МВД на запрос «Радио Свобода» о причинах задержания Мамедова.
По данным следствия, 17 мая 2017 года Губинской районной прокуратурой было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного А.М. 1983 года рождения. Его обвиняют в совершении уголовного преступления по статье 178 Уголовного кодекса Азербайджана, что означает многократное мошенничество. 24 мая 2018 года Губинский районный суд Азербайджана заочно приговорил обвиняемого к лишению свободы в качестве меры пресечения.
При этом в МВД Грузии отмечают, в 2017 году Автандил Мамедов обратился в соответствующие компетентные органы Грузии с прошением о международной защите. После прохождения всех соответствующих процедур ему было отказано в удовлетворении запроса из-за отсутствия оснований. Но Мамедов оспорил решение в суде, и процесс по этому вопросу пока не начинался. Следовательно, до окончания вердикта Автандил Мамедов считается просителем убежища в Грузии. А согласно грузинскому законодательству, лицо-соискатель убежища не может быть выдано или выслано из Грузии, пока решение суда не вступит в законную силу. Адвокат Мамедова Арчил Чупикашвили, также представляющий интересы Афгана Мухтарлы, считает обвинение абсурдным, так как факты, приводимые в качестве доказательств, никоим образом не нарушают закон.
Ему вменяют мошенничество на основании того, что он, помогая нескольким своим согражданам, представлял их интересы, не будучи юристом. Это абсурд, потому что такие вопросы регулируются доверенностью, и у нас, в том числе любое лицо, не будучи адвокатом на основании доверенности, может представлять интерес ответчика в суде. В данном случае несколько подобных фактов выдуманы, а по нескольким он действительно представлял интересы задержанных соотечественников в суде. Это стало основанием для азербайджанской прокуратуры возбудить уголовное дело по статье мошенничества. Но дело в том, что он не выдавал себя за адвоката, а лишь представлял интересы конкретных лиц по доверенности.
По словам Чупикашвили, азербайджанским властям не могла нравиться правозащитная деятельность Мамедова, и таким образом, по сфабрикованной статье, Баку пытается расправиться с оппонентом руками грузинских правоохранителей. Коллеги Мамедова ранее отмечали, что тот был одним из немногих правозащитников, реализовывавших целый ряд проектов по построению гражданского общества в Азербайджане. И именно в условиях колоссального давления со стороны властей соседней страны, отмечает Арчил Чупикашвили, Мамедов был вынужден перебраться в Грузию.
Он был среди наблюдателей на выборах, он являлся активным членом нескольких правозащитных организаций, проводил тренинги по правам избирателей. Это, естественно, не могло нравиться азербайджанским властям, и поэтому в отношении него было выдумано это уголовное дело с целью запугивания. На территории Грузии он находится в статусе соискателя политического убежища, а с июня прошлого года проходит по красному циркуляру Интерпола. При этом он ни от кого не скрывался, его местоположение было известно всем, его дело рассматривалось в административном порядке.
Как Мамедов оказался в красном циркуляре Интерпола, защите задержанного еще предстоит выяснить. Грузинские правозащитники намерены подключить к делу международные организации. Экстрадиция в Азербайджан, утверждают соратники задержанного, грозит тому тюрьмой и пытками и призывает грузинскую общественность не допустить того, чтобы Автандила Мамедова постигла участь Афгана Мухтарлы.
Последняя его активность была связана с делом похищения Афгана Мухтарлы и судебным процессом над ним. Это вызвало негативную реакцию Азербайджана и, очевидно, послужило причиной его задержания.
Говорит Арчил Чупикашвили. Сторона защиты указывает на схожесть дела Мамедова с делом Афгана Мухтарлы. Последний в мае 2017 года был похищен в центре Тбилиси и через некоторое время оказался в бакинском изоляторе. Инцидент стал причиной жесткой критики правительства Грузии со стороны международных структур. В этот раз, считают правозащитники, местные власти, наученные горьким опытом, пытаются придать ситуации видимость соблюдения всех правовых норм. Задержание произошло на основании запроса Интерпола. И теперь, по мнению защиты, перед соответствующими органами стоит задача максимально быстро провести все процедуры для окончательного отказа в предоставлении Автандилу Мамедову убежища. В этом случае на основании межгосударственных соглашений Тбилиси может абсолютно официально передать задержанного Баку. То, что в этом случае он повторит судьбу Мухтарлы, члены семьи Мамедова и правозащитники не сомневаются. Первое судебное заседание по делу о правомощности отказа в предоставлении убежища Автандилу Мамедову состоится 21 июня. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Анатолий Бибилов освободил от занимаемой должности полномочного представителя президента в парламенте самопровозглашенной республики Вячеслава Габузова. Незадолго до отставки Габузов, участник парламентской кампании от партии Фидебаста, пожаловался в Генпрокуратуру на фальсификации, допущенной пропрезидентской партией «Единая Осетия» на избирательных участках во Владикавказе. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Вячеслав Габузов исполнял должность полпреда президента в парламенте еще при Леониде Тибилове, когда Анатолий Бибилов был председателем законодательного собрания и лидером оппозиционной партии «Единая Осетия». После победы Анатолия Бибилова на президентских выборах в 2017 году Вячеслав Габузов был вновь назначен на эту же должность. По словам экс-депутата парламента Южной Осетии Роланда Келексаева, предлагая эту работу Вячеславу Габузову, Анатолий Ильич как бы выполнял публичное обещание, данное им после парламентских выборов.
После победы на парламентских выборах 2014 года Анатолий Бибилов тогда заявил, что он готов сотрудничать с любыми политическими силами Южной Осетии, в том числе и теми, которые не прошли в парламент. Он тогда сказал, что среди них очень много людей, чей опыт и знания нельзя игнорировать. Тогда же и прозвучало имя Губонова. А в 2017 году после президентских выборов Бибилову хотелось продемонстрировать, что он готов консолидировать все политические силы. Назначение Габузова своим представителем в парламенте было хорошим способом подкрепить свои слова делом. При этом ничем не жертвуя, кроме одной ставки. Все-таки должность представителя президента в парламенте – это все-таки формальность в таком маленьком государстве. Думаю, Габузов это понимал.
По мнению Роланда Келексаева, штатное расписание органов государственной власти Южной Осетии, составленное по российским лекалам и одобренное российскими же партнерами, создает массу должностей, которые в условиях маленькой республики трудно наполнить реальным содержанием, наделить влиянием. Наверное, их посчитали бы избыточными и сократили, если бы эти ставки не финансировала Россия. По мнению Роланда Келексаева, должность полномочного представителя президента в парламенте одна из них. И вообще, говорит Роланд Келексаев, есть такая практика в маленьком обществе, когда заметным людям дают такие должности. С одной стороны, это благородный жест. Человеку дают возможность зарабатывать на жизнь. С другой, это такая превентивная мера. Пусть лучше эти люди чувствуют себя немного обязанными. Это не форма контроля и не обязательство. Это скорее побуждение к сдержанности в ответ на оказанное внимание. Например, сам Роланд, по его словам, до недавнего времени числился консультантом-корреспондентом информационного агентства Южной Осетии при администрации президента и правительства. Когда он заявил желание баллотироваться в парламент в качестве самовыдвиженца, его поставили перед выбором – работа или избирательная кампания. Он выбрал кампанию. Сам Вячеслав Габузов лишь отчасти согласен с суждением Роланда Келексаева о формальности его прежней должности. «Конечно, – говорит Вячеслав Габузов, – она стала формальной после 2017 года, когда президент встречался с депутатами парламента чаще, чем с ним. Но вот до 2017 года, когда спикер Бибилов был в оппозиции к президенту Тибилову, все было иначе, – говорит Вячеслав Габузов.
Она вот неформальная и политическая была именно вот в момент, когда значит, было вот это противостояние Тибилова-Бибилова, и было доверие ко мне как к политической фигуре и с той, и с другой стороны. Поэтому фактически я тогда мог приводить их к общему знаменателю, предлагать какие-то формулировки, которые для обоих оказывались приемлемыми.
А если конкретнее, что это были за темы, которые нуждались в вашем посредничестве?
Это в основном вопрос конституционного права. Вот вопрос именно полномочий органов власти различных ветвей. Когда были моменты вот с профессиональным парламентом, с цензом, вот эти моменты принципиального характера. Вот там бывало, да.
Во время избирательной кампании, в ходе теледебатов, вы довольно жестко критиковали партию власти «Единая Осетия». Многим это показалось странным. Дескать, Вячеслав Габузов 2 года работал полпредом президента в парламенте, а потом на выборах вдруг стал критиковать его партию. Что вы можете на это сказать?
Президент формально беспартийный, президент глава государства и глава исполнительной власти, и он назначал лидера другой партии своим представителем. Он прекрасно это знал. То есть я мог спокойно сидеть и критиковать днем и ночью «Единую Осетию». Это мое право. Это президент во время выборов. В нарушении Конституции заявил, что он лидер этой партии, агитировал за ним в нарушении закона на выборах. Это другой вопрос. Я с этим не согласен, поэтому ни о каком продолжении сотрудничества не могло быть речи, поэтому ушел.
Это был председатель партии Фидебаста Вячеслав Габузов. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Предложение предоставить независимость Абхазии, правда, с важными оговорками, не раз звучало в Тбилиси за минувшие 25 лет. 7 июня в одном из грузинских изданий было высказано мнение аналитика Гочи Мирцхулава, которое кое-кто в Москве воспринял как некий прорыв в этом отношении. Но наш постоянный сухумский автор Виталий Шария считает, что московские эксперты не разобрались в позиции Мирцхулава и приняли желаемое им за действительность.
На днях в абхазском сегменте соцсети Facebook была размещена статья из российского информагентства Regnum под интригующим заголовком «Грузия может отпустить Абхазию». Автор публикации Андро Малкин изо всех сил старается преподнести ее как большую сенсацию. Он пишет: «То, что совсем недавно прозвучало со страниц грузинских печатных и интернет-изданий, казалось бы, нарушило некое табу, которым был окутан очень важный для Грузии вопрос, как быть с отделившимися и не желающими вернуться в состав единого грузинского государства его бывшими регионами Абхазией и Южной Осетией. Ответ оказался для многих ошеломляющим и прозвучал из уст эксперта: расстаться с Абхазией, отпустить ее. Именно так называлась статья грузинского аналитика Гочи Мирцхулавы, представленного как директор Академии общественных и политических отношений, опубликованное на грузинском языке в газете «Хроника Плюс», а затем на русском на портале «Абхазетия Инфо». Конец цитаты. Начну с того, что Малкин не очень-то, видать, знаком с историей вопроса. Иначе бы знал, что за минувшую четверть века табу, о котором он рассуждает, нарушалось в Грузии и не раз. Самый памятный случай – это когда летом 2010 года в газете «Резонансе» было опубликовано на интервью известного грузинского политолога Мамуки Аришидзе. В нем он высказал мнение, что поскольку процесс зашел в тупик, надо признать независимость Абхазии, но на обязательных условиях вывода с ее территории российских войск и возвращения грузинских беженцев. Главным итогом этого интервью стал шквал критики, который обрушился на Аришидзе в Грузии, в том числе по его собственному признанию в одном из интервью множество оскорблений, которые получил в процессе презентации своей идеи. С той поры, насколько знаю, грузинские политологи не рисковали ставить под удар свою репутацию, предлагая обществу подобные идеи. Так что же предлагает Гоча Мирцхулава? В пересказе Андро Малкина это звучит так, цитата: «Рассуждая на тему, почему Грузия должна отпустить Абхазию, расстаться с ней, эксперт подчеркивает, что до сих пор все грузинские власти выступали в роли полезных идиотов и предлагали абхазам все блага, начиная от образования и заботы об абхазском языке и заканчивая медицинским обслуживанием на территории Грузии, тогда как абхазские власти на контролируемой ими территории притесняли и продолжают притеснять и преследовать грузинское население». Констатируя, что абхазы сегодня жить вместе с грузинами не хотят, автор делает вывод: надо принять это как данность и самим отказаться от Абхазии и прекратить протягивать ей руку помощи. А для того, чтобы, отказавшись от Абхазии, навсегда закрыть ее тему, автор статьи предлагает грузинским властям сделать 5 шагов. Прежде всего, вернуть в Грузию всех грузин, пока еще остающихся на том берегу, прекратить все переходы через временную административную границу и, более того, самим возвести границу, точнее, по выражению автора, стену на границе с Абхазией, прекратить торговлю и все виды помощи, составить списки всех жителей Абхазии, владельцев российских паспортов и договориться с зарубежными партнерами, чтобы этих лиц не пускали ни в страны ЕС, ни в США. Отклик в Грузии на статью Мирцхулавы оказался неожиданным. Как ни странно, сторонников отказа от Абхазии в Грузии оказалось немало. Видимо, понимание того, что иным путем разрешить ситуацию не удастся, созрело у населения страны давно, но открыто высказать такую позицию никто не решался. Конец цитаты. Естественным моим побуждением было найти и прочесть первоисточник, то бишь публикацию самого Гочи Мирцхулава. Ожидания мои подтвердились. Увидел в ней не совсем то и даже далеко не то, что увиделось Малкину. Разумеется, Мирцхулава нигде не произносит слов признания независимости. Правда, и Малкин их не произносит, но вся тональность его текста подразумевает это. Неужели он не обратил внимания или не захотел обратить внимание на то место Мерцхулава, где тот на всякий случай заявляет: официально Тбилиси никогда не признает независимость Абхазии, даже если в столице Грузии будет сидеть русский наместник. Это просто как условие, чтобы хорошо знали и понимали там, на том берегу. Конец цитаты. Представление некоторых в Тбилиси о той помощи от Грузии, которой в Абхазии побоятся лишиться, мягко говоря, сильно преувеличены. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эксперты в Грузии снова заговорили о возможной приостановке безвизового режима со стороны Евросоюза, НГО и МВД, о проблемах ранних браков. Борец Сумо Тотинасин встретился с тбилисскими болельщиками. С обзором прессы Серго Брегвадзе.
За несколько последних месяцев в Евросоюзе участились разговоры о приостановлении безвизового режима для некоторых стран. Причина тому – увеличившееся количество соискателей убежища, пишет газета «Резонанси». Если процесс продолжится, следует ожидать мер противодействия, заявил несколько дней назад Дмитрис Аврамопулос, еврокомиссар по вопросам миграции и внутренних дел. Между тем, в последнее время число граждан Грузии, обращающихся к властям Франции с такой просьбой, увеличилось на 200%, в Польше, Швеции и Италии – на 50%. Пишет издание. Учитывая эти обстоятельства, насколько велика вероятность того, что Грузия попадет в список стран, которым Евросоюз может приостановить безвизовый режим? С таким вопросом издание обратилось к руководителю Центра европейских исследований Кахи Гугулашвили.
Если ситуация не станет более драматичной, я не жду приостановления безвизового режима. На данном этапе это не входит в интересы самого Евросоюза. Это было бы большим крахом для политики восточного партнерства, что вызвало бы большой политический резонанс.
Комментируя эту тему, в интервью информационному интернет-агентству Civil, менеджер программ фонда открытого общества Ваноч Хикладзе заявил:
«Теоретически, существование механизма приостановления как такового означает, что существует вероятность его задействования. Однако сложно сказать, какова вероятность этого в процентном соотношении. Если Грузия будет по-прежнему подпадать под критерии механизма приостановления, или если возникнет прецедент прекращения Евросоюзом безвизового режима с каким-либо государством, тогда вероятность того, что Грузия будет следующей, увеличится».
Первое предупреждение о возможном задействовании механизма приостановления Грузия получила в 2018 году от Германии, а в 2019 от Франции, пишет «Резонанси». Ранние браки. В Барнауле состоялась общественная дискуссия, на которой обсуждались проблемы и отрицательные результаты такого супружества, пишет сайт Рустави-2. Место проведения дискуссии было выбрано не случайно, ведь именно в Барнауле чаще всего заключаются ранние браки. Основная причина тому – отсутствие информации у местного населения. Но есть и другие, считает представительница Центра просвещения и мониторинга прав человека Тамта Микеладзе.
Очень важно, чтобы помимо информационных кампаний, которые в основном направлены на повышение осведомленности, государство изменило свою социальную политику в этих регионах. Необходимо начать поиск реальных причин, побуждающих людей совершать такие преступления, искать способы исправления ситуации. Это очень сложная и структурная проблема. Важно, чтобы к этому процессу подключились все ведомства и начали работать над изменением своей политики.
Что касается информационной кампании, вчера МВД Грузии начало одну из таких – под названием «Не лишай детства», пишет интернет-журнал «Сова». В ее рамках офицеры правопорядка будут ходить по домам, раздавать информационные брошюры и буклеты и информировать общество о том, что ранний брак – это преступление, о котором нужно сообщать полиции. Борец Сумо Тотиносин встретился со студентами Кавказского университета в Тбилиси. Он рассказал, почему использовал в предпоследний день турнира на Цубасе прием Хэнка против Якодзуны Кокурю. Пишет сайт общественного вещателя. Это уклонение от столкновения. Оно не запрещено, но нередко критикуется как недостойная уловка.
Мне нечего скрывать, поскольку я в Грузии. Я за день до выступления решил, что использую прием Хэнка. Я такое делаю очень редко, но мне было тяжело, и я решился на это. Думаю, больше радости принесло то, что я вернул себе титул от Зеки. Впрочем, я всегда отказываюсь от такого. Это не мой стиль. Просто не было другого выхода.
Сказал Леван Георгадзе. Он заявил, что пока не думает о завершении карьеры. «Буду бороться до тех пор, пока мне это будет позволять мое травмированное колено», — сказал Тотиносин. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
И последняя рубрика нашей программы — «Картинки с выставки».
«Картинки с выставки». литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В рубрике «Картинки с выставки» о музее, посвященном творчеству «Битлз», который был основан в Санкт-Петербурге известным российским битломаном Колей Васиным, рассказывает Татьяна Вольская.
Главный битломан России Коля Васин, учредитель храма любви и музыки имени Джона Леннона, покончивший с собой в августе прошлого года, при жизни заложил основы музея группы The Beatles. Однако все это время будущий музей оставался просто комнатой в арт-центре на Пушкинской 10 и только теперь обрел музейный статус. То есть, конечно, главное, что было представлено в день открытия, это проект реконструкции помещения, где находится коллекция, собранная Колей Васиным. Но и это уже немало. Самый первый экспонат музея связан с именем Джона Леннона, главного человека в жизни для Коли Васина. Николай Васин буквально обожествлял Джона Леннона. В 1970 году он послал ему поздравительную телеграмму ко дню рождения. Легенда гласит, что Леннон, получавший в то время тысячи писем, ответил Коле Васину и прислал ему свой альбом с автографом. Со временем вокруг этого альбома выросла коллекция. Для генерального директора товарищества «Свободная культура» Мирона Муджаба открывшийся музей тоже прежде всего наследие Николая Васина.
Коля погиб в августе прошлого года и оставил после себя вот это помещение, которое было его мастерской и которое он называл храмом. Вернее, не храмом, а офисом храма любви, мира и музыки, который он собирался построить в Санкт-Петербурге. Храм должен был быть посвящен Битлз Джону Леннону, и Коля над этим проектом работал в меру своих сил там последние 20 лет примерно. К сожалению, не преуспел. У него была большая богатая переписка с властями и с меценатами, но проект, наверное, был слишком смелый и слишком глобальный, поэтому большой поддержки он не нашел. Там была когда-то история, когда ему даже выделили в 90-е годы власти городский участок на Смоленке, на Васильевском острове, но на этом все как-то и кончилось. А в этом музее что? Коля, занимая эту мастерскую долгие годы, собрал там очень большую, очень интересную коллекцию. Есть эта знаменитая пластинка с автографом Джона Леннона, которая ему чудесным образом попала в 70-е годы еще. Там есть золотые диски, посвященные уже лично Коле. Там есть его очень большой архив, часть самостоятельных материалов. В общем, много-много вещей, которые там скопились и которые создавали такую очень интересную и притягательную атмосферу. Честно говоря, просто очень большая часть этих материалов просто еще банально не разобрана. Но я заглядываю туда, видел интересные фотографии 70-х, 80-х годов. Видел перепечатки разных песен. Перепечатки на машинке. Какие-то очень старые ксероксы, возможно, тоже еще до 91-го года. Мы искали какую-то возможность дальнейшего применения и использования вот этого наследия, которое у нас осталось. И сформировавшаяся команда энтузиастов-единомышленников решила, что, во-первых, нужно развивать дело Коля, то есть популяризировать Битлз в России. А во-вторых, собственно, сам Коля, он заслуживает тоже почтения к его памяти, и поэтому это получилось такое пространство, которое, с одной стороны, музей памяти Васина, с другой стороны, центр, может быть, сборки людей, которые интересуются Битлз, которые любят Битлз, и которые хотят, наверное, собираться и как-то эту любовь совместно выражать.
Известный петербургский рок-музыкант, писатель Владимир Рикшан относится к музею Битлз довольно скептически.
Васин не был бы здесь, у него был религиозный центр. Васин – это фанат. Кто убил Джона Леннона? Фанат Джона Леннона, Коля Васин, убил самого себя. Что бы сделал Джон Леннон, если бы пришел, все это увидел? Сказал бы все, что об этом думаешь. Широк музыки – это свобода. А строение церковное, оно всегда против свободы. Много ограничений. Что хотят? Религиозную деятельность. Я занимаюсь чисто музейным, я не занимаюсь мифологией. Я занимаюсь научной работой. А там будут заниматься чем-то другим.
Трагическая смерть Коли Васина оборвала его жизнь, но не мечту, считает вице-президент арт-центра «Пушкинская 10» Юлий Рыбаков.
Мы сделаем все, что можем у себя на Пушкинской для того, чтобы идея создания храма любви и музыки, та идея, собственно, за которую он бился и за которую он покончил с собой, все-таки осталась в нашей памяти и, может быть, когда-нибудь воплощилась. Макеты, которые были у него, его собрание литературы, собрание виниловых дисков, все то, чем он жил все эти годы у нас на Пушкинской, все это сохранилось, и сейчас идет работа по созданию той площадки, на которой смогут могут собраться люди, которые помнят его, люди, которые по-прежнему любят Битлов, и которые будут вспоминать и о нем, и о тех мечтах, которые, к сожалению, Коле Васину не были реализованы.
Юлий Рыбаков не исключает, что храм любви, мира и музыки имени Джона Леннона, о котором мечтал Коля Васин, все-таки будет построен, и открывшийся музей Битлз – это его начало. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Картинки с выставки.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.